Добрый вечер. Продолжаем нашу тему. Итак, мы прошли уже четыре лекции. И каждый раз мы пытаемся увеличивать как бы сложность, уровень предмета. Все начинается с того, что мы познаем себя. Эта тема тоже очень сложная, потому что человек имеет дело, отношения с огромным количеством энергии, окружающих его. То есть сложно поведение человека, его сознание, взаимоотношения, это целая наука, но само же живое существо, оно просто по природе. Не что-то сложное. Не требуется каких-то очень философского интеллекта или опыта. Просто есть я это знаю, не требует доказательств. И я хочу наслаждаться, хочу быть счастливым. Это все. Вот есть две вещи. Это я знаю без всяких научных доказательств. И эту же истину, которую мы знаем о себе интуитивно, теперь мы должны приложить и ко всему миру. И так мы найдем гармонию. И это уже наука. То есть мы видим, что без подготовки научной, специальной подготовки, воспитания, образования личности, очень сложно применить этот принцип ко всем другим живым существам. Я живое существо, я хочу любить, хочу быть любимым, хочу счастья, не хочу насилия. И вот то, что справедливо по отношению ко мне, должно быть применимо, но и к другим. Вот это наука уже. Потом мы обсуждали, какие бывают различные уровни сознания, потому что с разных уровней сознания мир выглядит по-разному, о том, что есть друзья и враги, иногда нам кажется, и что это такое на самом деле. Есть разные типы людей. Почему? Потому что есть гуны, качества. Качества материи, которые могут нас делать какими-то плохими или хорошими. То есть внешне это может так оцениваться личность. Благодаря ее контакту с тем или иным качеством этого мира, человек трансформируется даже, как бы превращение испытывает на себе, меняется. И в целом мы говорили о том, что есть люди в трех гунах природы. То есть это знание очень важное, потому что оно говорит об образе жизни. Образ жизни и есть критерий истины. Чтобы понять, насколько человек близок к истине, нужно увидеть его образ жизни, как он живет, что он ест, сколько он спит даже, как он общается, как он правильно видит объекты, чувства вокруг себя, как он к ним относится. И в центре любой культуры есть отношение мужчины и женщины. Это мерило. Если мы хотим понять какую-то цивилизацию, уровень культуры, вот этот критерий существует. Есть мужчины и женщины, и как они взаимодействуют. И три гуна материальной природы, есть три типа людей. Люди в невежестве, люди в страсти, люди в добродетели. Они могут меняться ролями, как мы сказали. Это можно трансформировать, изменить в человеке. И естественный, как бы совершенно естественный процесс таков, что человек склонен к снижению своих стандартов чистоты, морали, религии. Вот этот материальный мир, имеется в виду вот устройство мира, оно несовершенно в этом смысле слова. Что все приходит постепенно в упадок само по себе, без каких-то дополнительных даже усилий. Как это помещение, оно кажется красивым, новым, тут был какой-то ремонт, все хорошо покрашено, освещено. Но что будет постепенно, мы увидим. Появятся какие-то трещины, краска начнет отпадать, все это начинает портиться, кресла ломаются, полы, все постепенно придет. Падок, все разрушится, стремится как бы к распаду материя. Вот то, что мы наблюдаем. Даже у нас есть полное знание какое-то, может быть, мы что-то приобретаем ценное, конечно, но это стремится к распаду. И нужна поддерживающая сила. Поддерживающая сила называется аскеза, на санскрите тапа. Вот если мы хотим именно поддерживать это существование на высшем уровне, от человека потребуется аскеза, то есть простая жизнь, возвышенное мышление. То есть сделать свою жизнь как можно проще, а ум как можно выше. И вот таким путем поддерживается уровень цивилизации. Если не будет тапы, аскезы, и будет чрезмерное чувственное наслаждение, то это уже культура в страсти. Если мы поддерживаем свою жизнь с помощью тапы, то тапа поддерживает нас. То есть люди в гуне благости поддерживают себя при помощи собственного счастья и знания. Им не нужно как-то тяжелые усилия прилагать, чтобы заработать что-то на поддержание. Скажем, такие вещи, как деньги и прочее, они могут поддерживать себя принципом выше. И человек в страсти, он может себя поддерживать только благодаря именно таким усилиям. Много работает, то есть он может получать плоды. Если он ничего не делает, плоды не придут. Поэтому видно, очевидно, что философия этих людей будет совершенно разной, разные представления о жизни. Один может видеть устройство мира как самоподдерживающий принцип, просто нужно знать, как жить в нем, и он счастлив. А другой думает, нет, этот мир без моих усилий несовершенен. И я его делаю совершенно с моими усилиями. Смотрите, если я приложу усилия, что-то создам, то что-то будет, какие-то плоды будут, мы можем радоваться этому, а если нет, то нет. То есть счастье в борьбе, я могу свое счастье заработать только при помощи каких-то усилий. Это страсть. Вот в страсти человек работает, а так себя поддерживает. Это его философия. В благости человек не совершает таких физических усилий, но при помощи разума, счастья и знаний он поддерживает себя автоматически. При помощи общения, при том, что всегда у него есть какое-то окружение поддерживающее. То есть, как бы он самоподдерживающий принцип демонстрирует. И, в принципе, вот люди могут жить в гуне благости все. Не только один человек какой-то, выдающийся, не обязательно. Собственно, не нужно быть даже выдающимся человеком для этого, чтобы быть в благости. Нужны просто качества. Качества. Тут знание имеется в виду не прочитанное знание, не изученное вот на каких-то семинарах, или из книг, или в высших учебных заведениях, а знание в деятельности, практический образ жизни именно. Вот что важно в человеке. Так определяется его уровень сознания или знания. И в гуне невежества, в качестве невежества человек не способен много работать, ну, ленив, потому что ленив и безинициативен, не очень вдохновлен, не очень творческий. Как бы он в полусонном, такой вялом состоянии находится человек. Вообще он не знает, что делать в жизни толком, без руководства. Он нуждается в том, чтобы был какой-то рядом с ним более высокий разум и занимал его деятельностью. То есть какой-то был еще человек, могущественная личность какая-то, которая могла бы руководить его жизнью и привести его вот к желаемому. Поэтому такие люди обычно нанимаются на службу, допустим, вот, они должны быть в какой-то системе, чувствовать себя спокойными, защищенными, чтобы был от них труд требуемый, им давали необходимую зарплату. И таких людей большинство, которые зависимы от системы. Это элементы невежества. Есть люди в страсти, которые могут быть независимы от общей системы, как бы руководителями быть, вот, управлять этой системой. Вот, они стремятся к власти, богатству, хотят это страсть. Образование их интересует, внешность привлекательно интересует, связи в этом мире, положение. И так они добиваются какой-то силы и могут руководить. Вот это высший уровень. И еще выше это уровень мудрости, благости, где человек становится независим вообще от этого устройства цивилизации. И вот в целом мы говорили в прошлом об этом. И то, в какой гуне человек находится, можно понять по типу его веры, говорится в Ведах. Вот во что он верит. Спросите, какова цель твоей жизни? Любого человека, вы сразу все о нем узнаете, принципиально. Все будет точно понятно. Что ты думаешь об этом мире, какова цель жизни? И вот человек начинает говорить о самом себе. Высшие свои представления, высшие. Потому что высшая цель жизни, высшие свои представления начинает излагать. И так можно понять, на каком уровне человек находится. Его вера, во что он верит. Люди в невежестве верят в призраков и духов. Они суеверны также. Кошка черная перебегает дорогу. Они не знают почему, но верят в это, что вот к неприятностям опыт. Опыт говорит, что есть что-то в этом. Иногда приходят домовые. Опыт есть также у людей. Ночью он придет, и вас парализует просто. И глаза откроете, увидите перед собой это привидение, испугаетесь. И спросите его. Надо спросить обязательно, если он придет. К добру ли к худу? И он скажет вам, к добру ли к худу. Моя бабушка рассказывала в детстве, я спать потом не мог всю ночь. Она мне на ночь рассказывала такие истории, я потом не мог спать. Это было страшно и интересно одновременно. Я сказал, твой дедушка погиб на войне, сказала она. И мне об этом сказал домовой, говорит. Мне пришел домовой и сказал об этом. Я спросил его, к худу или к добру? Он сказал, так духи разговаривают. Они дышат, вот по этому дыханию, понимаете, его настроение. И есть в российских деревнях такая культура, старая русская культура, где домовых нужно как бы приручить, умилостивить, чтобы он был добрым, чтобы не беспокоил, помогал, наоборот, этот дух. Живет в печке где-то обычно, ему пищу оставляют на ночь на столе, чтобы он тоже поел, даже какую-то ему мантру читают, предлагают, чтобы он вот это для тебя специально я оставляю. Вот. И таким образом они дружат. А если не дружит, то он щекочет коней на конюшне, знаете, вот. Вот люди, они полны таких историй. Это область тамаса. Духи, привидения, их существование знают люди в области тамаса. И даже без всяких усилий, знаете, достаточно просто принимать алкоголь регулярно, чтобы увидеть этих духов. Это называется научным языком белая горячка. Они просто видят духов. И у них меняются реалии, вот эти вот всевозможные, их нужно возвращать обратно в эту жизнь, как бы. Ну вот, такой образ жизни, он человека приводит на этот уровень восприятия, так скажем. Это его вера. И выше этого страсть, как мы говорили. Страсть означает, человек верит в кого? В сильных мира сего. Есть какие-то лидеры. Наполеон, Гитлер, Македонский, Сталин, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун. То есть в истории очень много таких людей. Крайне много, которые хотели быть богами в этом мире. Были объектами поклонения. Великий Мао, я помню, был ребенком. И были марки мы собирали. Я был филателистом в детстве. И были такие красивые картинки. Собирал их в альбом. Менялся там. Вот, у меня хобби было. У меня была целая серия Мао Цзэдуна. А потом даже нашли Гитлера. Мы это, конечно, прятали от взрослых людей. Всегда ненавидели этого Гитлера все. И вот мы марки эти собирали. Как историю. Просто как предмет искусства мне это нравилось. И на всякой марке Мао одинаково выглядел. Такой портрет был с поднятой головой. Хорошо причесанный. И на фоне солнце излучает свет. Мао. Великий Мао. Это страсть. Люди верят в эту личность. Почему? Тут есть выгода. То есть вы принимаете эту партию, потому что это выгодно. Кто-то принимает коммунистов, кто-то социалистов, кто-то демократов, кто-то партию шовинистов. Фашисты тоже есть сейчас, националисты. Вот эти разные измы. Почему? Потому что есть разные выгоды. Политик, он выходит на трибуну, он баллотируется, он выдвигает какую-то программу. И обещает людям, если я буду у власти, я сделаю так. И люди думают, это неплохо. Эта программа неплоха. Я заслушаю эту программу. Может быть, эта программа лучше. И что выгоднее, что лучше для нас на материальной платформе, то мы принимаем. Такого лидера принимаем, голосуем и любим его. То есть мы заинтересованы. Это страсть. Вот. Это вера в страсть. Тоже вера. Помните, проходили демонстрации на Красной площади в свое время. Там портреты. Люди поднимали руки и пели громко имена. Имена этих личностей, там был Ленин и прочее, целое. Как? Карл Маркс, Энгельс, Фридрих Энгельс, Карл Маркс и Ленин. Тройка была. Совсем недавно где-то Карла Маркса показали по телевидению его бюст в каком-то парке. И там молодежь гуляет, и спросили, а скажите, кто это? И они, эти девочки, встали и смотрели. Ну, наверное, какой-то музыкант. Ну, с бородой, наверное, музыкант какой-то. Они уже не знают ведь. Вот эта страсть. Она приходит как вспышка, как будто кажется, какой-то взлет настоящий, развитие, цивилизация, и вдруг раз, и как пена, вот, исчезает, как будто ничего не было. И уже мы не помним, через 2-3 поколения уже ничего не помнят, совсем другая жизнь, ценности меняются. Я был недавно дома у своих родителей, я их давно не видел, и тут видел отца, он уже старый, и вдруг я все вспомнил. Он ложился отдыхать, и он снял рубашку, и я увидел его тело. Старое тело. Но я вспомнил молодого, потому что на теле наколки. У него все тело в наколках. Я и забыл про это. Такой большой орел на груди. И на левой части груди Сталин. Я вдруг понял, что это для него значит. Я никогда этого не понимал. Я вдруг понял, что этого никогда не пойму, потому что у меня не было таких отношений со Сталином. У меня не было никогда такой веры в него. Он жил в то время, когда Сталин был Бог. Для людей, для большинства людей. Люди просто практически молились на него. Но я никогда этого не помню. Смотрите, на левой стороне, где сердце, портрет Сталина. На всю жизнь. Так люди относились к этому. Когда я был ребенком, ходил в детский сад, вот так нас садили на стульчики, помню. Я был в шортах таких, вот, в чулках, в сандалиях, рубашка была. И так вот садили нас, коленки вместе, приказывала воспитательница в ряд на стульчики. И знаете где? Перед портретом Ленина мы сидели. А на след за рояли и пианино, и мы учили песни. Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич. Это третий куплет уже, я не помню. Первые два были. И вот третий, последний куплет написывает, вот, что он умер. Наш Ленин Владимир Ильич, дедушка Ленин называли его. И мы плакали, дети. На этих строчках мы плакали. Мы думали, очень возвышенные мысли имели на это. И вдруг в какой-то момент все переворачивается, находятся какие-то недостатки, вдруг все меняется. Это страсть. Вот она имеет такие недостатки. Двойственность. Вот кто-то говорит, очень хорошо, а кто-то убить готов. Одновременно причем. Это политика. Кто-то за, но кто-то резко против. Вот это характерная страсть. Вот она такая, она полярная, такая вот неоднородная. Друзья, враги, политика, смешение, настроение, борьба за счастье. И счастье в борьбе они провозглашают, вот так нужно жить. За свободу, независимость. И вера в добродетели, когда человек понимает законы природы просто. Например, мы видим, вот богатый есть человек, а есть бедный человек. Если я в страсти, я думаю, ну, несправедливо. Смотрите, этот бедный работает, работает, а получает гроши, и богатый его эксплуатирует. Давайте отберем все деньги у богатого и распределим поровну и всех. Вот такая идея бы, это коммунистическая идея. Но в Веда говорится, в чем же равенство живых существ? Нужно ли мне так искусственно все это вот уравнять? И тут мне приходит на память пример из фильма, старый-старый фильм о беспризорниках. Нет, не «Путевка в жизни». Да нет, там такой детский дом, знаете, детский дом. Не совсем не педагогический, поэтому. Известный фильм, там еще поют про жалостную песню про кошку. Про кошку песню поют. У кошки четыре ноги. Республика Шки, да. Так вот этот пример, представьте. И там вот этот принцип равенства. Вот они садятся за столом, у каждого миска и ровный кусок хлеба. Вот такой поровну, всем поровну. Такой принцип равенства, братства. И вот показывают, сидит такой небольшой молодой юноша, а рядом крупный. Такой, на голову выше, он большой. Вот у него желудок тоже, видимо, больше, очевидно. А хлеб-то одинаковые порции у всех. И вот этот большой, он ест и смотрит вот на него. А тот не ест. Тот понимает эту ситуацию, хорошо понимает. Не так просто. Тот понимает, что этому не хватает, и он не ест сознательно. И потом, когда этот съел, смотрит на его хлеб, он говорит, что хочешь? Он говорит, да. Я, говорит, не доедаю каждый день, я хочу есть. Возьми, мне не жалко. Очень разумный, смотрите, человек. И этот человек говорит, спасибо, и откусывает. Только когда он откусывает, он произносит, вернешь с процентами. А вот в чем дело, не бескорыстно оказывается. Ну, я уже начал есть, ну, понятно. И он соглашается. И уже через месяц у этого разумного юноши, такая, знаете, коптерка своя, там кабинет, где там булки хлеба ему сдают с процентами, он уже там под залог выдает, уже он разбогател, он уже там у него, так сказать, бутылки какие-то, он живет хорошо, в общем. Устроился. Вот в этом равенстве нашел, видите, возможность быть богатым. Вот что говорится в Ведах. Хотя мы все равны, каждый с этим равенством поступит по-разному. Ганди последовал примеру Ленина и национализировал одну часть Калькутты. Ну, это был богатый район. То есть отобрали этот район богатых и отдали бедным. Вот живите здесь. Зачем вам в лачугах? Несправедливо. Кто-то богатый, кто-то бедный. Туда вошли эти бедняки. И через некоторое время, что они там увидели? Они стали сдавать эти комнаты, брать деньги, пить вино, гулять с женщинами, играть в азартные игры, проигрывать все это. Такой образ жизни начался. Поэтому Веда говорится, должны быть бедные и богатые. Это люди в разных гунах природы. Но о бедных людях богатые заботятся как о собственных детях. Вот. Вот что потеряли в свое время. Вот эту заботу и взаимоотношения. Почему? Потому что мы забыли о душе. Мы просто видим бедного и богатого. Но мы не видели за пределами этих материальных качеств личность, кто же мы на самом деле. И таким образом мы хотели упразднить все эти классы людей. Вот только должен быть один класс, тогда не будет антагонизма, верно? Нет, нет, нет. Остается природа. И вот знание природы человека – это и есть добродетель, это и есть мудрость. Поэтому равенство означает, каждому, у каждого есть своя доля. В соответствии с желудком каждый принимает свою порцию пищи. Вот оно равенство. Равенство означает удовлетворение каждого. Каждый должен быть удовлетворен. Как, например, сейчас современное время, и мы живем в законах эмансипации все еще. Хотя это уже терпит крах, безусловно, в личной жизни. Очень много-много несчастья на этой почве. Но мы говорим, что это выдвинуто как образ жизни давно и поддерживается пока еще. Пока еще. Эмансипация означает, что мужчина и женщина равны. То есть равенство. Но говорится в Ведах, нет. Нет, это не так. Потому что равенство мужчин и женщин означает, женщины подражают мужчинам. Они также хотят ездить как на машинах, как мужчины. Одевают такую одежду, как мужчины. Они курят, как мужчины. Пьют, как мужчины. Они просто подражают мужчинам. Вот и все равенство. Оно искусственно. Женщина должна быть женщиной в лицеведах, а мужчина мужчиной. Это природа. Если они действуют согласно своей природе, они очень хорошо сотрудничают. Прекрасно, мужчина и женщина. Это хорошие семьи. Но если женщина имитирует мужчину, а мужчина имитирует женщину, вот это проблема. Вот это страсть, вот она. Искусственное некоторое создание. То есть нужно построить свою жизнь на знании именно природы личности человека. И мы говорим сейчас в общих чертах, но есть различные типы мужчин и женщин. Мы говорим лишь принцип. Принцип остается принцип. Мужчина есть мужчина, женщина – женщина. Как один человек написал книгу. Мужчина с Марса, а женщина с Венеры. Они с разных планет. Марс – это воинственная планета. Мужчина, он диктует свои условия в семье. Он хочет добиваться своего. Он хочет быть таким сильным в глазах женщины, принимающим решения. А женщина с Венеры – это вдохновляющая сила. Они разные, разные. По-разному действуют, по-разному добиваются своей цели. Как же мужчина добивается цели, принимая решения твердые и отстаивая это все? Вот он воин, так. А как женщина добивается успеха в этой жизни? Своим смирением, своей этой мягкой природой. Вот она проникает в сердце мужчины и затем добивается уже таким образом желаемого. Это наука. Поэтому невозможно это уравнять и не нужно уравнивать. Женщина по защите находится в детстве своего отца, в юности мужа, в старости взрослого сына. Вот физическая концепция. Не нужна эмансипация, нужна забота. Эмансипация означает, что мужчины обманывают женщины. Женщины такие свободные, они сходятся вместе, начинается ребенок, и мужчина уходит. Безответственность возникает. Нет, женщина должна действовать как зависимая от мужчины. Тогда мужчина принимает ответственность. И законы верности охраняют их отношения. Вот так немножко вкратце. А семья говорит, что это тоже страсть. Страсть означает, что есть недостатки, нужно о них знать, как их исправить еще не в своей жизни, в семейной. Итак, добродетели, если мы понимаем законы природы, мы начинаем также догадываться, что за этими законами природы есть какая-то сила. Любой мудрец это видит. Видели картины Ван Гога? Да, конечно, известный художник. Его «Подсолнухи» или «Тополя на звездном небе». А почему так привлекательно? Подумайте. А это был необычный человек. Не просто цветовик. Это был философ внутри. Вот он понимал, что вся природа живая. Он чувствовал это. Вот она. Какой-то намек на добродетель. Вот он понимал такие вещи. Что все вместе взятое, это одно целое. Вот этот разум. И он видит, если он видит все это в целом, он видит, что есть единый разум, единая сила. То есть есть концепция Бога. Богоцентрическая концепция. Многобожие – это страсть, единобожие – это добродетель, безбожие – это тамас, невежество. И мы видим в мире разнообразие всех этих видов вер. Кто-то верит в единого Бога, кто-то верит во множество богов, кто-то верит в духов привидений. А если кто-то вообще ни во что не верит, какой гунин принадлежит, спрашивается. А это вы уже определите по пище, которую он принимает. Бывают люди, у которых нет устойчивой веры. Вот однажды ученые исследовали Австралию, сердце Австралии, глубину, пустыни, саванны. Считалось, что там нет жизни, нет людей. Но нашли одно племя. Были очень удивлены, это была сенсация в свое время. Примерно были начало 80-х годов, насколько я помню, даже конец 70-х. Племя Бенгибу. Немногочисленное же в центре Австралии, где практически нет ни воды, ни рек, саванна. Сухое место. И там кенгуру пробегают, может быть, не знаю, очень какие-то редкие животные, живут люди, племя целое. Как же не выживают? Туда приехали люди на машинах, целые экспедиции стали исследовать. Может быть, какие-то оккультные предметы у них сохранились, их тип веры, их мировоззрение, нужно все это исследовать. Они же видели, что был первобытный человек, он развивался. И они увидели уникальную вещь, что этого племени людей не существует никаких культовых оттенков поведения вообще. Вообще никакого намека на религиозность нет, отсутствует вообще. То есть веры нет ни во что. Даже когда пролетают самолеты, истребители современные, они не удивляются, просто идут, ищут своих ящериц, чтобы поесть и все. Не возникает мысли какого-то, вопроса не возникает. Вот они, машины приехали, типа КамАЗ, знаете, такие огромные, там они через саванну пробрались, люди с часами, в шляпах, с ремнями, там, с какими-то приборами. Они ни малейшего интереса не проявили, и они сидят у костра и там выгибают свои палки, там деревья-то не растут. У них копья есть. Откуда копья? Копья, они корни, оказывается, деревьев выкапывают. Вот. И они такие кривые, они их на огне раскаляют и зубами выпрямляют. Вот и все. Вся их жизнь. Затачивают на огне это копье. Потом берут кору от этого куска дерева чуть-чуть. Копьеметалка. 200 метров кенгуру. В глаз. Без промаха. Вся наука. Какого жигуни они? Как определить? Никакой веры нет. Ни во что. Тогда Гита говорит. По пище ты это определишь. Что они едят? О, какая-то норка. Смотрите, там кто-то живет. Руку туда, немедленно. Достают ящерицу. Очень радуются. Разрывают на части две и сразу съедают. Там агуна. Ну-да-да. Вот сразу видно. По качеству пищи человека можно сразу быстро определить, что же он ест. То, что он ест, это его сознание, его ум, его качество, пища в гунах материальной природы. И, собственно говоря, это самое могущественное средство изменить сознание. Потому что мы едим постоянно. 3 раза в день минимум. А так что-то пьем, что-то перекусываем, что-то жуем. Всегда какое-то качество мы испытываем, мы постоянно под влиянием. И если хотите испытать, что ж такое другая гуна, другое состояние, пройдите эксперимент. Пройдите эксперимент. Не поешьте дней 10. День на 10 откажитесь от еды. И есть такие посты. К этому же подготовиться, конечно, не так сразу. Я не рекомендую так вот сразу ничего не есть. Подготовиться. Либо можете жить на соках 10 дней только исключительно. Не проблема. Вот у нас есть женщина здесь в Москве, по-моему, 4 года ничего уже не ест. Ни одна она такая в мире. Вообще ничего не едят люди. И вы увидите, что вы начинаете понимать другое измерение жизни. Совершенно другой взгляд на мир увидите. Абсолютно до сих пор не испытанный. Хотя можете прожить 50-60 лет в этом мире, но пока вы это едите, вот это вот привычное, никогда не изменится сознание и видение мира, не получите другого. Пища очень могущественна. Поэтому где-то едят такую пищу. Есть такое племя в Африке, деду 90 лет, забивают его на его день рождения и съедают. Потому что они верят, это их вера. Вера заключается в том, что кусочек тела этого деда передаст им мудрость его 90-летнюю. То есть это их традиция, дед не обижается. Дед знает об этом, каждый знает, что если он доживет до 90 лет, то его с почестями съедят его потомки. И он будет жить в этих потомках, как бы это их вера. Отсюда их пища. Если так буквально понимать их веру, вот такая вот будет пища. Там агуна, невежество. Что дед не будет жить в этих потомках сколько кусочка мяса. Нет, потому что дед не это тело. Дед душа. Они перепутали. Вот это тамас. Они путают тело, душу. Поэтому вот эти вещи становятся ужасающими. То, что они применяют на практике вот эту религиозность. Иногда пугают людей. Жертвы, человеческие жертвы, скажем. Или вот когда смешивается материальное и духовное, очень опасные проявления религии могут быть. Такие как войны, крестовые походы, насилие. Это смесь сатвы, раджаса и тамаса. Но религия должна быть исключительно в сатве. Тогда она чистая и безопасна. Она чистая добродетель. Вот. Вот это добродетель. В ней находиться чрезвычайно сложно. Нужна поддерживающая сила. Какая? Аскеза. Это образ жизни. Нужно знать, какая наша пища, каков наш сон должен быть, и что во сне мы должны думать на самом деле. Нельзя отпускать ум во сне на все 4 стороны, потому что он отложит впечатление на наш день, сон. Сон и бодрствование очень связаны друг с другом. И йога в благости означает, что человек учится управлять своим умом днем и ночью, извлекает пользу. Но ночью можно получать информацию на будущее. Если сон в благости, вы увидите будущее в своем сне, вы уже будете предупреждены. Если сон в страсти, то просто будем видеть картины, которые мы только видели, впечатление какое-то материальное, какой-то фильм посмотрели, или с кем-то познакомились, или просто какая-то билиберда, смешение того и другого. Но в благости обычно мы видим наперед. Это очень полезно. Видеть наперед свой день, 2, 3. Какое-то будущее понимать. В тамосе вообще непонятно. Это все, что потеря сознания. Упал, очнулся, проснулся и снова на работу. Все. Не успевает осмыслить ни сон, ни явь. Тамасичное сознание. И о чем же мы хотим сказать? Что вот эти гуны существуют. Человеку трудно, потому что эти гуны вносят противоречие в наше сознание и чувства. Смотрите, у нас у каждого есть 3 гуны материальной природы. У всех. В разном сочетании и количестве, но мы все в 3 гунах материальной природы. И тама гуна тянет нас вниз. Есть неизменное желание? Ну, конечно, есть у каждого. Это факт. И они нас тянут вниз. И они бывают очень сильными, эти желания. К тому же могу увидеть, что многие люди делают так. Хотя вот веда, вы говорите, вот это нельзя, но все же это делают, это оказывает на меня влияние, давление. Мои родственники, мои друзья, я работаю на работе, весь коллектив. Я не могу противопоставить, мне не хватает сил. Я вынужден жить по этим законам. Видите? И в то же время я хочу стремиться к чему-то возвышенному. Видите, у меня есть тяга к абсолютной истине, к самоосознанию, к мудрости. Это, говорит, тапа, аскеза должна быть. И меня влечет также этот уровень мистики, мистических возможностей внутреннего мира, не зависящего от законов материи. Это очень привлекательно. Вечность, знание, блаженство. Тоже привлекательно. И поскольку эти две вещи в разных направлениях, и я хочу то и другое одновременно, это проблема. Если я выбираю что-то одно, проблемы нет. Очень легко быть плохим человеком. Просто плохой и все. И очень легко быть хорошим человеком. Но быть одновременно хорошим и плохим, трудно, это трудное дело. Потому что я начинаю себя анализировать, критиковать, мучиться, раскаиваться иногда. Это мир человека, вот он. Итак, борьба с самим собой означает вращение тягун природы, и я не могу выбрать окончательно, что же мне выбрать, вот этот образ жизни, или оставаться в страсти, или пойти в добродетель. И почему так трудно понять, что добродетель? Есть одна проблема. А что там делать в добродетели? Быть добрым и все, что ли? И все остальное терпеть? Ну, вы знаете, вы скажете тоже. Но я хочу жить как-то полноценно. Не просто быть объектом насмешек, таким вот святым, как бы в кавычках, не от мира сего, юродивым. Нет, ко мне это не подходит. Верно. Потому что знания у добродетели отсутствуют. Людям кажется, это непривлекательно. Это, конечно, хорошо, свято, но это непривлекательно. Вот страсть, она привлекательна. Правда. Сила, борьба, слабость, то есть какие-то интересные сюжеты, там, мужчины, женщины. Как возьмите любой боевик. Это же страсть. Почему так нравится людям? Боевики. Это гуна страсти. Там они либо дерутся, либо совокупляются. Два сюжета. Все, больше нет. Ну как они? Красиво это делают, конечно. Это я так грубо очень представил. Но они-то и культурные. Кунг-фу существует, знаете. Шаолинь. Это все очень красиво. Там стиль тигра, обезьяны. Все это приведено в норму, нормально. И они герои, конечно. Они не уступают. Но вот они дерутся, и мы смотрим. А потом женщина какая-то красивая выходит на сцену, герою. Они обниматься начинают. Красивая женщина. Все можно посмотреть буквально, сейчас детально, что они там делают. Вот и все. Потом снова начинают драться. Снова обниматься. И так весь фильм. Что говорит совет? Это проявление страсти, сексуального желания. Между мужчиной и женщиной сексуальное желание проявляется понятным образом, очевидным. Но между мужчинами и мужчиной обычно проявляется в форме драк. Это та же самая сила, но она проявляется уже по-другому. Желание быть выше. Между мужчинами это драка. Тогда вы спросите, а почему женщины не дерутся так, как мужчины? Ну, их, конечно, иногда стравливают там на рингах сейчас для интереса, для смеха, так сказать. Не так серьезно, их стравливают просто. Но и не в их природе это делать вообще-то. Они достаются мужеподобными, не женственными, нет. Но почему же женщины так не дерутся яростно, как мужчины? Иногда редко-редко бывает, это смешно. А потому что женщины, они контролируют мужчин. Мужчины контролируют друг друга. А кто контролирует мужчин? Женщины. Женщина, вот она страсть. Женщина, она тоньше. Она входит в разум мужчины. Своей формой, поведением, голосом она входит в разум мужчины, он влюбляется в нее именно. И так он под контролем. Он будет драться с тем, с кем захочет женщина. И делать то, что она захочет. Она направляет его деятельность. Как бы. Вот это гуны, вот эти качества, так они работают. И в добродетели человек понимает, что это лишь гуны природы. Даже кошки и собаки так живут. Смотрите, прежде чем совокупляться, они дерутся. Вы спите там. Что они там делают вообще? Хотели бы просто убить на месте. Перед тем, как совокупляться, вот так они себя ведут. Как видите, вот кошки там, весна наступает, они там. Таким образом. Но природа такая. Так же, как ослица стоит привлекательная, осел смотрит на нее. Хороша. И подходит к ней для совокупления, приближается. Она не так проста, она знает себе цену. Копытом по морде, задним. Он отбрасывает, ничего страшного. Она прекрасна все равно. И снова к ней приблизится. И вот она его изобьет копытом очень сильно, копытом прежде, чем осел получит желаемого. Это природа, закон просто природы. Но человек это делает в другой форме, цивилизованной. Конечно, есть как бы моменты любви, это все есть. Я не хочу осмеять это все. Нет, ни в коем случае. Есть возвышенные чувства, сентименты, но это лишь тонкое путеводное к настоящим отношениям любви, которые можно постичь именно в благости. Потом благость не скучна, как думают люди. Просто нужно привить к этому вкус. Это подобно тому, как если мы услышим музыку ситары, если мы научимся слушать, мы увидим, что там есть все. Там есть все. В этой современной музыке, вот западной, нет таких оттенков. Но это более тонкий слух, более тонкое ухо, более тонкие вкусы. И та же благости необходимо как бы учить. Вот эта аскеза, она оттачивает чувства, делает человека более тонким, восприимчивым, более чувствительным к этим ценностям жизни. И он получает вкус неизмеримо выше, просто общаясь с женщиной также, изучая науки, имея семью детей, но он наслаждается совершенно на другом уровне такой человек. Ценитель искусства становится, поэт, в нем таланты, понимаете? И любовь, он понимает, это совсем не секс, совсем не эти вещи, это путаница. Разные моменты. И так, в благости есть какие-то понятия об этой природе, в духовной и материальной природе, и в конце концов человек задумывается, абсолютная истина. Вот почему мы говорим преимущественно о том, что благость хороша, по этой причине. Что с этой платформы можно подняться еще выше, за пределы этих гун, над ними подняться. Это особая категория людей. О них особый разговор. Прежде всего, я хочу сказать одну вещь. Что это приложимо только к тем людям, которые, несомненно, хотят этого. Сами хотят. Если же мы не хотим и не задумываемся об этом трансцендентном уровне абсолютной истины, то, в принципе, не так интересно это будет, о чем мы будем говорить. И даже не нужно это говорить. Это нужно очень избранно говорить. Не так, что мы сейчас возьмем рупор, но большинство людей можем обеспокоить, потому что многие люди даже не планируют свою жизнь и не задумываются над такими вопросами. И, тем не менее, намек на это дается. Намек. Но где-то описывается глубоко. В Ведах это описывается очень подробно, что такое абсолютная истина. И так, как мы говорили в прошлый раз, абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Полное, целое. Ом, пур, нам. Безграничное. Если мы что-то убавим оттуда, оно не уменьшится. Прибавим, не увеличится. Оно полно в самом себе. Как, например, вот эта полнота в этом зале. И как бы мы ни перекладывали эти предметы, ни пересаживали людей, ничего от этого не изменится. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Это лишь пример полноты, определенной гармонии внутренней. Но в целом этот мир бесконечен. Будут спрашивать об этом мире, что это за мир? Мы пытаемся понять его, мы ищем. Да, сказал Будда, вы ищете, но это подобно вот такой кукле, матрешке. Вы открываете ее с надеждой узнать, что же там внутри. Там еще одна матрешка. Хорошо. А там что? Еще одна матрешка. А, еще, и никогда не кончится. Ароха, бесконечно. Вот, вот он, материальный мир, таков. И тогда возникает вопрос, что первично, курица или яйцо? Мы слышали этот вопрос. Есть ли ответ на эту тему? Если курица первая, то она должна была из яйца появиться. А если яйцо первое, должно было быть какая-то курица сначала, которая снесла это яйцо. Видите, для ума выхода нет. Поэтому мы просто положимся на ум, мы попадем в тупик. Вот абсолютная истина приводит в тупик, поэтому лучше об этом вообще не думать. Какой смысл? Тупик. Безвыходная ситуация. Поэтому делаем вывод непрактично. Непрактично думать на эти темы, философствовать долго. Пока мы молоды, философствуем, это пройдет. Как только вот семья появится, дети, и все, забудешь об этом. Нужно будет работать, зарабатывать, карьеры, и, понимаешь, есть вещи, которые необходимо делать. Это пустые моменты. Оставь. Не углубляйся, особенно в Восток. Будь внимателен. Там с этой абсолютной истиной, там точно могут с тобой что-то сделать. Так что будьте сегодня осторожны. Если кто-то не готов слушать абсолютной истине, немедленно покиньте это помещение. Это шутка, я не угрожаю. Но так или иначе, я предупредил. Ну, мне продолжать лекцию, нет? Все согласны? Хорошо. Никто, тут все бесстрашны. И так требуется бесстрашие, я согласен. Почему? Путь отречения начинается. С этого момента мы говорим о пути отречения. Первые 4 лекции мы говорили больше о человеке. Но сейчас начинаем говорить о том, что выше человека. Если мы развьем эти знания к тому, что выше, у нас будут проблемы на материальной платформе. Некоторые. Мы потеряем вкус к этому миру. Определенный вкус потеряем. И наш принцип деятельности сильно может измениться. Вот то, что мы будем делать в этом мире, может сильно-сильно измениться. Несомненно, это так. Это цель обычно этих бесед. Изменить жизнь человека резко в лучшую сторону. Резко. Резкий переход. Внезапный. Почему он такой хороший, резкий? Потому что немедленно можно почувствовать контраст и разницу с тем, что только что было. Только что буквально. Вчера это еще так было. И уже сегодня вы видите, какая разница. Внезапный переход можно ощутить. А затем плавно и постепенно двигаться в этом направлении. Так вот, безболезненно. Итак, как бы нужно откровение какое-то нам получить вдруг. Внезапное озарение какое-то необходимо человеку. И он начинает вот этот путь. Поэтому в Бхагавад-Пуране говорится об этом, что человек может прожить 1000 лет, как дерево. Но это не прибавит ему ни на йоту положительного опыта. Если он проживет 1 мгновение в трансцендентном сознании, вот этого начинается уже настоящая жизнь и поиски истины. И став на этот путь поиска абсолютной истины, никогда не прекращайте его, говорится в Бхагавад-Пуране. Ни при каких обстоятельствах. Всегда продолжайте его. Почему? Так же, как горшок с пищей стоит на огне. Не снимайте его раньше времени, не прерывайте этого. Пища испортится. Доготовьте его до конца. Потерпите. Это что-то подобно взлету самолета. Вот мы садимся, абсолютно истинно, так, пристегнулись. Йога, медитация, пристегнитесь, пожалуйста, крепче. И начали. И тяга пошла, вас придавливает большая сила. Через секунду вы смотрите в иллюминатор. Несколько сот метров уже внизу все. На огромной скорости вы несетесь. И сначала вы ликуете. Я лечу, смотрите, как прекрасно. А затем что? Затем вы сидите, если вы летите далеко, вы сидите несколько часов, вас тошнит, там, мутит, и шумит кругом. И вы думаете, нет, лучше выйти из самолета. Но что произойдет, если выйти из самолета? Нет, дождитесь рейса. Дождитесь, когда он сядет сам. То есть есть предназначение. Так вот, наша жизнь, это такой путь, такой взлет должен быть. Взлет начинается, когда человек получает духовное знание. Первое рождение от отца и матери считается материальным. От крови и семени, говорится. Ну, материальное. Не отличается от рождения животных. Животные тоже рождаются от крови и семени многие. Из яйца или из пота, говорится, как среда. И также мы, как люди, рождаемся от крови и семени, от своих родителей. Это первое рождение, и считается еще, человек не родился, он только появился на свет. Так же, как яйцо курицы. Это еще не цыпленок, но оно уже появилось. Но рождение еще не состоялось. Есть второе рождение. Теперь должен вылупиться непосредственно сам, сама личность. И вот человек рождается, когда получает знания духовные уже. Должен немножко подрасти, получает знания, называется двиджа. Дважды рожденный. Вот это относится к человеку. Он уже родится дважды. Он должен родиться физически, потом в знании осознать, кто я и где я родился, и зачем родился. Итак, вопрос о абсолютной истине. Откуда я? Кто я? Куда я иду? Что касается вед, то на удивление очень подробно описывается аспект абсолютной истины. Брахман, Параматма, Бхагаван. Очень подробно. Вы даже удивитесь, насколько подробно это описывается. Ничего нет неясного. Все точно разъяснено. Прокомментировано ачарьями, которые идут по стопам своих предшественников, не сбиваясь в сторону. Парампара, преемственность. Это ответственность передачи знания. Из чистого сердца в чистое сердце, иначе никак. Иначе парампара прерывается. Итак, должны быть подготовлены люди, чтобы принимать знания по цепи преемственности, парампаре. И мы, конечно же, представляем предыдущую парампару. Иначе мы не имели права говорить об абсолютной истине, публично. Могли бы, конечно, размышлять о чем-то друг с другом. Но если мы говорим публично, мы должны представить парампару. Поэтому будем опираться на ведические книги. Уже как бы подтвержденные опытом ачарьев. Ачарья означает тот, кто жил в соответствии с этим знанием всю свою жизнь. Ачар означает пример. Они не просто говорят, они живут. И поэтому их знание могущественно передается. И Брахман, как мы сказали, мы видим, что абсолютная истина – это все, буквально все, что я вижу, не вижу. Она недоступна моему чувственному восприятию, потому что безгранична и тонка. Она всепроникающая и всеподдерживающая. Это принцип вечности. Он проникает везде и всюду, и поэтому мир существует. Благодаря энергии вечности существуют предметы, живые существа. Все то, что мы видим, все, что воспринимаем и не воспринимаем, существующей энергии – это Брахман. Единая сила, которая все это поддерживает. Внутренняя сила. В Гите есть пример. Вот жемчужное ожерелье. Может быть, здесь таких примеров нет, но в Индии мы видели, какие красивые жемчужные ожерелья, очень сложные бывают. Это берут жемчуг и делают очень сложные такие широкие украшения, красивые, прекрасные. И мы видим это ожерелье, но мы не видим ее поддерживающую силу. Есть внутри нить, пронизывает все это. Тонкая нить. Она скрыта. Но поскольку у нас есть разум, мы догадываемся об этом. Понятно, что есть какая-то связующая. Этот узор поддерживается вот этой связующей нитью. Если эту нить разорвать, распадется узор. Это подобным же образом. Человек представляет из себя определенную гармонию. Человечество также представляет гармонию. Даже муравейник гармоничен. Пчелы живут очень гармонично. Все живые существа в единой гармонии. Видите, нет проблемы голода во всем мире, кроме человеческом. Пройдите через весь все леса этого мира, и вы не найдете ни одного муравья, который умирал с голоду под деревом. Нет никаких отбросов и лишних атомов и молекул, все на своем месте. Все немедленно, каждый атом на своем месте во всей Вселенной. Так утверждают веры. Полный порядок. Точь-в-точь. Вот это и есть та поддерживающая сила. Но в человеке также есть гармония. Он модель Вселенной. Я что-то желаю, и тело соответствует с этим, начинает гармонично действовать. Все, сам поддерживается. Знаю, когда брать пищу, когда отдыхать, когда работать, планировать. Все во мне есть. Есть количество знания, количество сил, количество разума, возможностей. И я могу действовать. Но если какая-то тонкая ниточка сознания уйдет из этого тела, тело, как это ожерелье, распадется на части. Все. Его как будто и не было. Этот человек на сцене сидит и говорит в микрофон. И мы смотрим на него. Почему? Пока он жив. Пока у него есть сознание. Пока он двигает руками. Звуки издает, интонации, настроения какие-то есть. Пробуждает воображение также. Иногда очень точно что-то говорит. Мы это оценим, мы живем, мы не замечаем, как проходит. Интересно. А что происходит на самом деле? Это тело выглядит подобно живому существу. Поэтому оно влияет на окружающих людей. Это не живое существо. И если вдруг этот человек потеряет сознание или умрет на сцене, вы услышите и увидите другую картину совсем. Все. Мешок с костями. Только что же он говорил. Вы просто будете поражены этому. Этим переменам. Только что он говорил. Мешок с костями. Вы скажете, нет, больше не хотим смотреть на все это. Зовите, вызывайте службу, убирайте это тело отсюда подальше, закапывайте. Все. Все, выбросьте его. Смотрите, какая резкая перемена. Почему так? Да, вот эта тонко связующая нить является важнейшей составляющей. То, что дает сознание этому телу, жизнь, способность говорить, мысли, чувствовать, желать и передавать эти эмоции, плоды знания. Тело – инструмент. Инструмент. Вот это сознание брахмана. Как только осознаю, что я не это тело, я понял брахман. Ахам брахмасми. Почему? Потому что брахман качественно такой же, как и я. Различий нет. Я есть брахман. Ахам брахмасми. Я есть дух. Я живу в этом теле. Поэтому я могу сказать, что я человек, я мужчина, я могу представиться, назвать фамилию, отца, свою профессию и прочее, род занятий. Но я также должен помнить, это относится к временному телу. Когда это буду терять, я не буду расстраиваться, потому что я не это тело. Я должен быть готов к этому. Вот в чем стоит эта наука. Она проверяется смертью. Смерть – это экзамен. Жизнь – это школа, смерть – это экзамен. И когда Сократа спросили, что с тобой делать после смерти, он рассмеялся. Он сказал, сначала меня поймайте. А с тела можете делать все, что хотите. Он различал, ведь это был мудрец. Сократ различал материю и дух. Его философия ближе всего к ведической, считается. Другие философы немножко уже дальше идут. Но вот он понял основу. Я не тело. Он был великим человеком. Он имел влияние на высшие сословия людей, управляющих. Он был в добродетели. Он пытался дать какое-то моральное, религиозное понятие добродетели людям, управляющим этого мира, а он не понравился им. Скорее, Сократ, тебе лучше умереть. Ты слишком правдивый, слишком откровенный. Ты не понимаешь политики. Ты не очень тонкий. Ты резко говоришь правду. Ты обличаешь людей, которых нельзя обличать. Нужно создавать орел славы, иначе они потеряют власть. Ну, вот страсть. Так это выглядит. Ты слишком правдивый. У тебя мозгов нет. Ты должен знать и говорить правду. Как ты можешь говорить об императоре такие вещи? То есть эти вещи не сочетаются иногда. И Сократу предложили выпить яд и уйти, и он принял это как высшую волю. Он был готов. Это примерно понятие о брахмане. Тогда как параматма, не достигается просто размышлениями. Я поразмыслил и понял, что-то есть на самом деле. Чуть-чуть углубился, понаблюдал природу, пофилософствовал, послушал, почитал. Точно, что-то есть. Вот это что-то, значит, это очень далеко-далеко-далеко от меня. Я не вижу. Я говорю, ну что-то, кажется, есть. Дай-ка я подойду поближе. Вот такой человек начинает как бы двигаться в этом направлении. Что же там такое есть? Подходит и видит. О, силуэт. Это же гора. Точно что-то есть. Но это гора. Форма. Гигантская, огромная гора. Интересный объект. Это аспект параматмы. Сверхдуши. Сверхя. Конкретно можно назвать. Не нечто. Везде присущее, пронизывающее, необъяснимое, непостижимое, безграничное. А уже совершенно конкретное, имеющее определение. Его достигают при помощи медитативной йоги. Ашта, аштанга-йога, восьмиступенчатая йога. Яма, яма, асана, пранаяма, пратьяхара, тхарана, тьяна и самадхи он созерцает. Йог созерцает параматму в собственном сердце. Если вы расширите ладони вот таким образом сделаете, это размер параматмы в области сердца. Примерно 20 сантиметров у человека. Этого человека. У других живут сейчас в соответствии с их размерами. У нас применились. И вот примерите сюда. Вот здесь. Параматма. И вот тут вот рядом, я не знаю точно где, это очень трудно определить. В области сердца говорится. Джива атма, я сам. Тот, который дает жизнь этому телу. Атма значит атом. Крохотная частичка моего сознания. Дживы. Если возьмете волос, кончик волоса, на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, и вот это будет размер дживатмы в этой области сердца. Вот здесь она находится. Дает жизнь сердцу. Сердце передает жизненную энергию кровь. Кровь переносит в тело, и органы чувств начинают работать, ощущать. Если вы передаете какое-то место в теле, руку или ногу, и кровь не будет поступать, вы не будете чувствовать. Чувства идут. Кровь нужна. Кровь проходит постоянно через сердце, обогащается этой энергией сознания. Поэтому в некоторых религиях, такой как иудейская, считается, что душа – это кровь. И там запрещено есть плоть животных с кровью. Там кровь сливают, знаете, прежде чем ее съесть, таково их поверье. Что в крови кровь – это душа. И переливание крови тоже нельзя, они говорят, делать, потому что вы свою душу отдаете, это неправильно. То есть так они, такая вера у них. Кровь. И затем эта кровь имеет жизненную силу, распространяет ее по телу, и начинается обмен веществ, мы дышим, все усваивается, переваривается пища, и все начинает работать. И веда говорится, есть дерево тела, тело как дерево описывается, на котором сидят две птицы. Одна называется живатма, другая параматма. Две птицы. Одна птица клюет плоды этого дерева. Иногда горькие, иногда сладкие. То есть иногда мы наслаждаемся, иногда мы страдаем в этом мире. То есть мы должны это делать. Если приходит сладкий плод, мы наслаждаемся. Приходит горький плод, хотим, не хотим, тоже должны съесть его, острадать от этого. Тогда как параматма не принимает эти плоды, она просто наблюдает, санкционирует, дозволяет. Помните, на первой лекции мы говорили, инстинкт. Ученые говорят, инстинкт. А веды говорят, это разум. Инстинкт – это разум. Но это не мой разум. А чей это разум? Разум выше меня. Я его чувствую как инстинкт. Как стремление выжить, допустим. Как вот все живые существа подчиняются инстинкту. Это проявление сверхразума. Параматма. Также в теле человека, в жизни человека, называется голос совести. Я слышу его. Как он говорит, почему так делаешь? Это просто свинья. Я сам слышу изнутри такую оценку о себе. И он поощряет меня. Это совесть. И совесть есть у каждого человека. Она относительна. Вот в этом как бы относительность параматмы. Это аспект абсолютной истины, который действует очень интересным образом. Он действует согласно желаниям человека. Он подтверждает то, что человек хочет, если настаивает на это. Сначала параматма как совесть выдвигает какие-то высшие стандарты. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги.